эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Оганиров. Борьба Московского бюро по правам человека с ксенофобией и экстремизмом. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы, как мы уже сообщали, лидеры российской правозащиты будут представлять актуальные темы. Сегодня в эфире Олег Панфилов. Для чего создана Национальная тиражная служба?
Рассуждение о свободе слова обычно можно завершать декларацией о необходимости демократии. Или рассуждениями о том, что журналистика – профессия мужественных и умных людей. Но когда сильные и мужественные люди сталкиваются не только с желанием писать, но и издавать газету, возникает много проблем. И самая главная проблема – соблюдение законов. Например, в статье 27 закона о средствах массовой информации написано, что каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать сведения, в том числе о тираже. Значит ли, что эта статья закона соблюдается? Почему можно услышать вопросы по поводу реального тиража и почему он должен быть нереальный? Для чего создана Национальная тиражная служба? Илона Соколова, исполнительный директор этой организации. Илона, для чего она была создана?
Национальная тиражная служба была создана в 1999 году. Основная цель создания этой организации – это борьба с тиражным враньем. Что такое тиражное вранье? Это на тот момент повсеместно сложившаяся в России практика завышения издателями своих тиражей. Завышенная цифра тиража в выходных данных указывалась прежде всего с целью привлечь рекламодателя. Базовая цифра стоимости рекламы в издании рассчитывается от цифры тиража. И поэтому, чем больше тираж, тем выше расценки на рекламу в данном издании. Чем выше тираж, написанный в газете или в журнале, тем проще доказать рекламодателю, что ему необходимо размещать свою рекламу именно в этом издании. На текущий момент ни один человек в России не может ответить на вопрос, сколько в этой стране издается газет и журналов. Сколько реально издается газет и журналов, не знает даже соответствующее подразделение в правительстве, которое занимается регистрацией издаваемой периодической печати, издаваемой периодики. Дело в том, что они ведут регистрацию, они выдают свидетельства о том, что выпускаются те или иные СМИ, но они не ведут статистику закрытия этих СМИ, они не ведут статистику их реального выхода.
И, по всей видимости, существует какой-то срок, между которым регистрируется газета, и, видимо, проходит какое-то время, и эту газету должны закрыть, то есть аннулировать ее регистрацию.
Я не слышала ничего о практике аннулирования свидетельств. То есть этот перечень бесконечный, и он не корректируется.
То есть вы говорите о том, что есть какое-то количество зарегистрированных газет и журналов, а количество издающихся газет и журналов никому не известно.
Безусловно.
А сколько примерно?
По экспертным оценкам от 15 до 20 тысяч наименований газет и журналов. Зарегистрировано сейчас около 45 тысяч.
Что их подталкивает, на ваш взгляд, к тому, чтобы они стали членами вашей тиражной службы?
Мы сертифицируем тиражи периодики по 5 категориям. Это отпечатанный тираж, тираж распространенный по подписке, тираж распространенный в розницу, бесплатно распространенный тираж и списание. Нераспространенный тираж. Делается это для того, чтобы рекламный рынок, опять же, рекламодатели получили доступ к проверенным данным о том, сколько реально печатается и сколько распространяется того или иного периодического издания. Процедура сертификации и процедура контроля достаточно проста. Сначала издатель заполняет соответствующую декларацию издания, где указывает за месяц, сколько каждого выпуска этого издания отпечатано, в каких типографиях оно печатается, сколько распространено по каждому агентству подписки, по каждому розничному контрагенту, сколько они вернули нераспространенной продукции и каким образом распространяется это издание бесплатно. Вот такие вот декларации мы собираем ежемесячно. На их основании мы ведем мониторинг, и раз в полгода мы проводим аудит, так называемый. То есть это выездная проверка в редакции, где данные декларации сопоставляются с первичной бухгалтерской отчетностью издателя. Кроме того, мы периодически выезжаем в типографии, чтобы проверить тираж, принять тираж. И по бесплатно распространяющимся изданиям мы проводим выборочную проверку точек распространения.
Илон, может быть, такой риторический, скорее всего, риторический российский вопрос. Если подается декларация о том количестве, которое реализуется в розничной продаже или распространяется по подписке, это тоже нужно проверять?
Да.
Ведь получается какая-то довольно необычная картина. Закон декларирует или обязывает учредителей и владельцев газет публиковать реальный тираж. Они этого не делают. Вы создаете тиражную национальную службу, собираете эти декларации. А бывали случаи, когда вас все-таки пытались обмануть на каком-то вот этапе проверки?
Для чего и каким образом мы контролируем? И пытался ли нас кто-нибудь обманывать? Да, такие случаи были. С первого дня нашей работы в 99-м году к нам пришло одно очень крупное издание, которое до первой проверки не дотянуло. Потому что, поняв, что мы действительно будем контролировать, и действительно по нашим условиям издание, которое нас обманывает, исключается из НТС с позором, и мы везде по всему рынку распространим информацию, почему было исключено то или иное издание. Поэтому если издание врет, и мы в результате проверки выясняем, что те данные, которые нам предоставил издатель в своих декларациях, не соответствуют действительности, то мы заявляем об этом открыто. И такое издание в реестре НТС больше содержаться не будет.
Почему это все происходит?
Это порочный круг, на самом деле. Самый большой виток начался после дефолта 98 года, когда рухнули подписные цены, рухнула подписная компания, и перед издателем встал вопрос выживания. Потому что деньги собраны, цены выросли в разы, а издавать газету на что-то надо. Здесь две цели. Одна репутационная, потому что все-таки большой тираж – это значимость на рынке, это соответствующий статус. А вторая – это рекламная, это действительно количество рекламных бюджетов, которые собирает то или иное издание. Вот, например, такой забавный случай. Когда НТС только стартовала, мы собирали издателей, и только 20 изданий из более 150, которые мы предлагали войти в НТС, сделать первый шаг, согласились на это предложение. Среди них была «Комсомольская правда». Был один из локомотивов национальной тиражной службы. Войдя в НТС, мы собрали совместную пресс-конференцию, на которой «Комсомольская правда» объявила о том, что со дня вступления в НТС, со дня получения в своих выходных данных логотипа НТС, с пометкой, что тираж сертифицирован, у них выходные данные стали на 25% меньше. С того же дня газета «Труд» ровно настолько же уменьшил свой тираж, не входя в НТС.
Спасибо. Это была Илона Соколова, исполнительный директор Национальной тиражной службы.
Это был материал Олега Панфилова. А через полминуты мы начнем обсуждение темы «Борьба Московского бюро по правам человека с ксенофобией и экстремизмом».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Человек имеет право. Слово Александру Семеновичу Броду. Борьба Московского бюро по правам человека с ксенофобией и экстремизмом.
Спасибо. Я могу сказать, что мне повезло, что в этом деле я нашел единомышленников, и мы очень тесно сотрудничаем с Аллой Гербер, с ее фондом «Холокост», с Московским антифашистским центром, с Евгением Прошечкиным, с Виктором Дашевским, с некоторыми исследовательскими организациями, с правозащитниками в регионах, и мы начали мониторинг проявлений ксенофобии, неонацизма, любых форм этнической дискриминации. Данные мы обобщаем, выпускаем книги. Вот недавно вышло исследование Виктора Шнирельмана о скинхедах. Ну и все эти данные создают такую неутешительную картину. характер преступлений на почве этнической ненависти становится все более демонстративным, агрессивным. Преступники стараются идти на добивание своей жертвы, обнаруживают погибших 20 и больше ножевыми ранениями, совершают преступления на площадях, в метро, в людных местах, не скрываясь, не таясь.
То есть демонстративно уже.
Демонстративно,
да,
в полный рост. Ксенофобия шагает по России. Ну и нас беспокоит то, что не просто убийство и нападение, но откровенный террористический акт. Это и взрыв поезда Москва-Грозный. Вот сегодня, кстати, вынесен приговор. Как оказалось, те, кто участвовал в этой акции, были члены РНЕ, как бы такой старейшей профашистской организации. Да. Это и взрывы Макдональдса, это и попытка покушения на Чубайса. Мне рассказали, как это долго готовилось, какое громадное количество тротила было заложено, как там лежали у обочины стрелки. То есть это была целая такая спецоперация по устранению, так сказать, человека, которого назвали там ставленником за кулисы и так далее. Ну и нас волнует то, что покровительствуют нашим доморощенным нации политики, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных собраний. Они и участвуют в митингах и шествиях радикалов, и приглашают к себе в Думу. Недавно была статья в журнале «Новое время», там ну просто Дума превратилась в такой рассадник коричневый, так сказать. Там в приемных ряда депутатов происходят сходки радикальные. Если кто-то из скинхедов, из радикалов попадает под ответственность, под следствие, то депутаты пишут запросы и выводят этих коричневых из-под ответственности. Все это дает новый такой импульс многочисленным радикальным группировкам, движениям, партиям, которые регулярно исповедуют ксенофобскую идеологию. Сейчас, вот накануне избирательной кампании, мы видим, что создаются там новые движения, новые партии, группируются все эти радикалы. Поэтому мы планируем, что снова будут разыгрываться все эти ксенофобские лозунги «Россия для русских», «Все беды от инородцев, мигрантов» и так далее. Ну и, конечно, очень пассивна власть. Ну, есть некоторые осуждающие такие выступления. Да, их стало больше, чаще. Стали выноситься обвинительные приговоры, достаточно жесткие. Но болезнь-то мы не лечим, мы только констатируем ее. И до сих пор нет общеобразовательных программ, нет просвещения. Молчат СМИ, нет профилактики этих преступлений, не решаются социально-экономические вопросы. Это особенно актуально для регионов, где молодые люди группируются в эти организации, потому что им нечем заняться, они не могут получить доступ к спорту, к культурному досугу. Очень низкий уровень просвещения и образования в наших школах. Посмотрим, что среди преступников в основном старшеклассники и студенты высших учебных заведений. Значит, что-то не то в нашем образовании, значит, не тому учат, значит, не учат истории, не учат культуре межнационального диалога. Все это упущено, все это стоит на месте, и по-прежнему министерство наше взирает на это как на какую-то проблему, которая абсолютно несущественна, не важна.
Частная проблема, да, проблема.
И наоборот, так сказать, это неясность в миграционной политике, это неясность в национальной политике создает, так сказать, такой хаос идейный, духовный, что, в общем-то, и порождает агрессивные настроения, порождает сумятицу в умах.
5 лет Бюро по правам человека уже, 6-й год пошел, да?
Да.
Бюро вашему. Мониторинги проводите, регулярные мониторинги, анализируете очень много, пишете обращение к власти, письма, да, в том числе в администрацию президента, да, в Думу и так далее. Вот реакции-то есть, допустим, из администрации президента, из Государственной Думы на ваше обращение? Вот.
Ну, мы считаем, вот о чем вы говорили, да. Совместно с нашими коллегами нам удалось как-то немного сдвинуть, да, так сказать, с мертвой точки этот груз в том плане, что болезнь признали, да, стали говорить о том, что скинхеды, да, это радикалы, это опасность, это угроза безопасности России. Раньше же у нас даже скинхедов не признавали как таковых, говорили, да, это патриоты, футбольные фанаты. да, стали констатировать, что есть у нас преступление на почве этнической ненависти, но не более того. Ну вот взять, например, такую болезненную тему, как выпуск радикальной литературы. Да, она это действительно общественно опасная литература. Мы видим, что Копцев, например, пошел убивать верующих, начитавшись всех этих грязных коричневых книжонок. Но эта литература набирает тиражи, она распространяется уже не подпольно, а через книжные магазины, продается на всех людных местах. Поэтому мы считаем, что с идеологией розни, с подстрекателями к преступлениям на почве ненависти, к политикам, которые провоцируют эти преступления, поддерживая радикалов, никто пока еще серьезно в России не борется.
Алла Гербер качает головой, президент фонда «Холокост», писатель. Вы качаете головой, не согласны или хотите дополнить?
Нет, что я качаю согласны, качаю с грустью, не потому что я что-то тут не услышала, а потому что услышала так много, что понимаю, что нам невозможно объять необъятное. Потому что вся система сегодняшней нашей жизни, она плодородит именно, она способствует всему этому ксенофобскому состоянию. Дело в том, что ксенофобия – это такой же вирус, который долгое время у нас не признавался, как, например, ВИЧ-инфекция. Так что-то где-то было, да, и такой организованной диагностики, организованной борьбы с этим, то тоже как-то смущенно так где-то старались спрятаться от этого. И я думаю, что это все не случайно. Это все не случайно, если уже говорить о ксенофобских этих всех состояниях. И о том, что на протяжении многих лет, вот Саша этим занимается там 5 лет, а я, можно сказать, с 90-го года еще, когда был процесс на Досташвили первый, самые первые, и на долгие годы последние, когда группа фашистующих памятников, как их тогда называли, из общества памяти, ворвались в Дом литераторов, тогда был такой независимый движение писателей «Апрель», с криками «Долой, убирайтесь, жиды», т-т-т-т, полный набор. Их было 70 человек. И вот был процесс, первый процесс, который привел к, слава тебе Господи, к осуждению, был вынесен приговор. И вот с тех пор, долгие годы, 10 лет, наверное, если не больше, это было полное молчание. Вот сколько мы писали, сколько было всяких поводов для того, чтобы возбудить интерес прокуратуры к подобным явлениям, сколько было поводов для того, чтобы возбудить интерес власти, сколько было поводов для того, чтобы не просто власти, а чтобы президент, тогда Ельцин, потом Путин, чтобы они и их окружение поняли, что идет достаточно опасный и страшный процесс, процесс фашизации страны. И на это не обращали внимания, что от легкомыслия, что от того, что вот так много других дел, что не досуг этим зайцам, да ничего подобного. У меня совершенно другое к этому отношение. Я считаю, что их выращивали, их пестовали. И то, что на них не обращали никакого внимания, то, что не возбуждались уголовные дела, если возбуждались...
Если то... выращивали, то уже обращали внимание.
Да, да, совершенно правильно. Обращая внимание, но не так обращая внимание, как хотелось бы это нам, значит, нормальным демократам, нормальным, так сказать, людям, тем, кто ненавидит фашизм как самую страшную чуму вообще 20-го и уже теперь 21-го века, то выращивали для того, чтобы были эти... В итоге, чтобы были эти боевые отряды, что были эти силы, которые, они в сценарии возможном, они могут сыграть самую разную, они уже играют разную роль, они уже проявили себя, мы знаем, в Карелии, они уже проявляют себя в всевозможных, вот, в Ставрополе, уже когда идут какие-то такие, такие боевые, что ли, действия, когда коренное население вступает в какой-то конфликт с пришлым населением, с мигрантами, с людьми других национальностей, то тогда незаметным образом начинает активно действовать и движение против нелегальной иммиграции. И вот эти вот скинхеды, одетые, переодетые, самые разные, и они там играют довольно боевую роль. Они могут, с ними могут в какой-то момент сделать их опасными, как бы им объявить борьбу, а могут они быть штурмовыми отрядами, которые будут бороться с теми же самыми маршами несогласных. Они тоже там могут быть туда вмонтированы и тоже играть свою роль.
Разгон митинга, да, сексуальных меньшинств.
Сексуальных меньшинств, как вы знаете, сейчас новые вот эти георгиевцы, или как их там назвать, георганизаторы, как их называют сейчас. То есть они уже работают, они уже помогают, они уже играют какую-то свою роль. Понимаете, мы наивно, глупо, так сказать, считали, что фашизм в стране, победивший фашизм, извините, вот, это уже звучит просто даже пошло, потому что это было главное, о чем я помню, когда я была в Думе, делала такие слушания, вот, фашизм в стране, победивший фашизм. Тебе сейчас смешно, никакого фашизма не победили. Это было главное, я считаю, моя ошибка, когда я говорила, вот, это невозможно, да, в стране. Да не победили мы фашизм. Не победили, потому что это фашистское сознание, фашистская вот эта подкорка, которая была в нашей, на мой взгляд, фашистской стране, она и существует до сих пор. Мы же никак с этим не расправились, мы никому ничего не объяснили. Я вот очень прошу моих дорогих радиослушателей, просто прошу посмотреть фильм «Груз 200». Балабанова. Это вот новый фильм, который сейчас в некоторых кинотеатрах идет. Почему я прошу? Вот когда Феллини сказал, что фашизм зарождается в провинции, фашизм идет из провинции. Вот эта страшная провинция, из которой вот возможно как раз, где корни откуда идут, вот как раз в этом фильме потрясающе показано. Потрясающе.
Я наблюдал сам, я недавно отъехал недалеко от Москвы, совсем 40 километров, да, в Лобню.
Да.
С приятелем. И мы там вот ходили, смотрели, изучали. Вот ходят стаями. Они, знаете, ребята, абсолютно вот эти правильно. Вот, да, такие бритоголовые. И вот эти вот надписи на заборах везде. Ну, я уж не буду в эфире.
Да,
понятно, да?
Понятно, конечно. Это Лобня, да? Это, извините,
это Лобня. Это 40 километров от Москвы. А представляете, где? Вот за 200, за 500 или вообще в другом
регионе?
Я
довольно много ездила, буквально два слова, и бывала в всяких районных центрах и областных центрах, и видела это, что творится в России.
Потом расскажете нам. Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей». Особенности российского авторского права. Почему в России художники-мультипликаторы не вправе претендовать на коммерческую выгоду от использования нарисованных ими персонажей. В передачу приглашена художник-мультипликатор Наталья Орлова. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 20 июня в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Глава фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюс», Мананас Ламазян, объявила о том, что покидает организацию. Она выразила сожаление, что правонарушение, допущенное ею лично, сказывается на судьбе фонда. Асламазян, возвращаясь из частной поездки, везла в страну незадекларированные деньги. В апреле в рамках возбужденного против него уголовного дела в офисе фонда прошли обыски. Были изъяты документы и сервера. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве пассажирского поезда «Грозный-Москва». Суд отклонил кассационную жалобу Владимира Власова и Михаила Клевачева, приговоренных к 18 и 19 годам заключения. Поезд «Грозный-Москва» был подорван 12 июня 2005 года. Свыше 40 человек получили травмы. Городской суд Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Конго Ролана Ипосака в сентябре 2005 года. На скамье подсудимых 4 жителя Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. Следствие против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не должно больше вестись в Чите, заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп. Накануне президиум Мосгорсуда подтвердил незаконность проведения следственных действий по новому делу Ходорковского и Лебедева в Чите. В Баку проходит саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в который входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. На саммите, как ожидается, будут приняты соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и безопасности.
эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Борьба Московского бюро по правам человека с ксенофобией и экстремизмом. В программе участвуют директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Грустная картина, да? Грустная, но все-таки какие-то подвижки есть. Я хотел спросить Александра Семеновича, а вот до судов вы дело доводите?
Ну, такие процессы, мы обращаемся, да, постоянно в органы прокуратуры, просим дать правовую оценку публикациям, идеологии, обращаем внимание на какие-то преступления. Ну, выносились обвинительные приговоры, хотя очень мягкие, либо, так сказать, условные, либо какие-то символические штрафы.
Но все-таки выносились.
Да.
А где,
да,
например?
Ну, это в Москве было, в Самаре, еще в некоторых регионах, там, в... Но я должен сказать, что суды, да как и прокуратура, не любят подобные дела, они очень трудоемкие, они требуют специальных познаний. Очень часто сами правоохранители заражены ксенофобией, сочувствуют самим радикалам, рассматривая их как вот такими санитарами, да, которые Россию спасают там от пришлых и так далее. Вот, суды могут длиться по 2-3 года, истекают сроки давности, и обвиняемые просто вот уходят, отделавшись легким испугом.
Скажите про дело Корчагина, оно наиболее характерно. В этом,
ну, можно, да, и дело Корчагина, который неоднократно издавал откровенно фашистскую литературу.
Самое такое популярное издательство.
4 или 5 судебных процессов было в отношении него, и ни разу, так сказать, серьезного обвинения не было. Он продолжает сейчас выступать, распространяет инструкцию по приобретению и хранению огнестрельного оружия. Или вот, например, 2 показательных эпизода. 2 года назад в центре Москвы на Пушкинской площади национал-народная партия Иванов-Сухаревский призывали к погромам, к насильственным действиям, к депортациям. Мы написали в прокуратуру Москвы. 2 года длится рассмотрение, хотя есть и видеозапись, аудиозапись. Эксперты Института Генеральной прокуратуры признали эти тексты радикальными, экстремистскими, разжигающими рознь, но тем не менее прокуратура не хочет заводить уголовное дело. Вот чем объясняется такая любовь к радикалам? Ну, видимо, полным сочувствием этих идей.
Мы потом еще это обсудим. Вот Алла Ефремовна говорила о том, что их выращивали, да. Вот, у меня будет вопрос, выгодно ли власти то, что происходит, в том числе. Я думаю, этого термина можно уже не стесняться, фашизация общества.
Да.
Потом обсудим. Сейчас дадим слово Андрею из Звенигорода, и у нас еще Сергей из Санкт-Петербурга. Слушаем вас, Андрей.
Здравствуйте, Карен.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
К сожалению, у кого передатчик не работает, я слушаю вас на коротких. Вот недавно вышел закон об экстремизме, да?
Да-да.
Вышел, да,
а кто такие экстремисты?
Это вы
те,
прислали
сообщение.
Это вы прислали сообщение на пейджер, да?
Нет.
Вышел
не
закон об экстремизме. Кто такие экстремисты?
Нет, нет, нет.
Андрей тоже. Андрей, значит, ну, этот вопрос к Илье Михайловичу, да, он у нас большой специалист по этой части.
Ну, до этого момента я хотел выразить свою солидарность и поддержку моим гостям справа-слева и с моим соучастником передачи, Алле Ефремовне и Александру Семеновичу, в том, что они делают действительно большое дело. И эта проблема, она замечена. Я не хочу защищать государство, но в целом это, конечно, не только государственная проблема, это проблема всего нашего общества, где мы проживаем.
Прежде всего.
Прежде всего, да. Но государство ее заметило, эту проблему, в 2002 году, или захотело заметить впервые, приняв закон о противодействии экстремистской деятельности, так называется этот закон. Я, на самом деле, один из критиков этого закона, но вместе с тем я считаю, что наличие закона это уже позитивный момент, это лучше, чем его отсутствие. И тот правовой вакуум, который был до 2002 года, он в целом и послужил тому, что этот закон был принят. Но если говорить сегодня о том, как действует этот закон, и Александр Семенович сегодня уже говорил, то реализация его, конечно, слабая. Причем закон сам, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, да, он способствует расширительному толкованию категории «экстремистская деятельность». Да, и, к сожалению, законодатель пошел по экспериментальному пути. То есть, производя эксперименты с этим законом, постепенно добавляя определенные диспозиции в статью первую, которая дает легальное определение.
Это происходит чуть ли не раз в два месяца. Я хожу в Думу и регулярно вижу вот эти вот дополнения.
Да,
они
теперь...
так вкраплениями делаются.
Как на елку, знаете,
вот
как на елку.
Я хотел бы отметить, что к экстремизму приравнена также террористическая деятельность группы. Это также публичная клевета должностного лица, субъекта федерального должностного лица, подтвержденная в судебном порядке.
Вот это самая опасная норма. Что такое клевета? В том числе и критика там,
значит,
попадает.
Почему я поднимаю этот вопрос? Да. Потому что происходит смешивание понятий терроризма, экстремизма, клеветы, что, в общем-то, не очень позитивно с точки зрения развития законодательства. У нас есть отдельные статьи в УК, в Уголовном кодексе, 129-я посвящена клевете, 250-я посвящена экстремизму, на мой взгляд, терроризм, на мой взгляд, более общественно опасное деяние, чем экстремизм. И если посмотреть по срокам 250-й статьи Уголовного кодекса, то там по части 3 даже пожизненное заключение есть. Поэтому, в общем-то, вот нивелирование этих понятий, смешение этих понятий, оно приводит, в общем, юристов и экспертов к такому неутешительному заключению, что этот закон в определенных моментах временных, да, может использоваться и как политическая дубинка.
Прекрасная почва для экстремизма и для ксенофобии, я думаю, это жуткая нищета населения.
Конечно.
Страшная нищета.
Агрессивная среда, которая порождает
экстремизм. Я вот не случайно сказала, что посмотрели все фильмы «Груз-200».
Вам пишет вот Евгений. Уважаемая Алла Гербер, вы понимаете, почему фашизм возрождается в первую очередь в провинции, потому что там нищета безработного населения особенно заметна. Вспомните Германию.
Совершенно правильно.
Это факт, да?
Да,
ваши... Ну, кстати, вот можно вспомнить, недавно же у нас в России гостил нобелевский лауреат Гюнтер Грасс, который в юности, в детстве был Гитлер-Югенде, да, так сказать. И вот он осознает, он покаялся, да, как и немецкий народ, и он говорит, да, фашизм, он всегда внедряется в сознание людей нищих, людей дезориентированных, людей растерявшихся, потерянных. Вот, к сожалению, мы вырастили такое вот потерянное поколение.
Им некуда податься, вы
понимаете. Когда я сказала из провинции, именно это я имел в виду. Я не имел в виду географическое понятие провинции. Провинции бывают прекрасные, с замечательными людьми, с замечательной интеллигенцией.
Да если молодежь прекрасная,
совершенно
но подавляющее большинство...
Я имею в виду общее вот это вот тупиковое, вот это вот тупик, вот это тупиковое состояние, когда некуда деться, когда...
Это надо встать еще суметь на их место, понимаете? Человек не может нормально поступить в институт, там за деньги все, да? На работу нормально не может устроиться, он не может найти себе девушку, потому что он бедный, он не может создать семью, потому что он никому не нужен, он ничего не может. Остается идти в радикальные организации, они ему все обещают.
Да, и потом еще
радикальная просто,
организация,
да?
Она еще имеет такие свои преимущества, когда он потерянный, достаточно одинокий, выброшенный, и не знающий, что как себя реализовать, применить, он попадает в команду, он начинает чувствовать, у него появляется чувство локтя, появляется чувство какой-то защиты, он уже не один.
Нужности
он уже не один, он уже, так сказать, с группой.
Так я хочу поставить вопрос, сейчас у нас еще два звонка есть, все-таки выгодно ли это власти? Вот вы говорили о том, что взращивалось. Кто взращивал? Кто за этим за всем стоит? Стоит ли за этим сама верховная власть? Выгодно ли фашизация общества?
Вы знаете, тут это тот случай, когда мы не назовем каких-то конкретных имен.
Перебьет, извините. Да? Ведь в нищету-то власть людей загнала, кстати, нищенскими пенсиями, нищенскими заработными платами и тому подобное, и тому прочее. Так, может быть, это вот цель такая была генеральная?
Вы знаете, вот вы сейчас очень, очень близки, как в детской игре. Помните, холодно, тепло, горячо. Так вот сейчас тепло. власть не загнала людей в нищету, вся экономическая неумение, так сказать, это долгий разговор, все то, что произошло, и вся та экономика, которая, так сказать, существует на игле, и а не на том, чтобы развивать производство. То есть власть получила то, с чем она не смогла справиться. Вот она это получила. И для того, чтобы с этим жить как-то, потому что вот есть все эти безработные и так далее, ей было выгодно, чтобы из них, чтобы они находили какое-то свое применение, чтобы они к чему-то могли как-то, как-то облокотиться, как-то прикоснуться, чтобы вот были эти группы, чтобы люди находили какой-то выход в создании каких-то организаций самых разных. И в этом смысле для власть вовсе не заинтересована. Абсолютно я уверена в том, что был там фашистский переворот, или что были погромы, я в этом, потому что они сметут их тоже, и прежде всего их, потому что с них-то, собственно, они и главные виновники. Но она заинтересована в том, что, во-первых, вот эту энергию куда-то направлять, и это вот есть эти группы, эти команды, эти партии и так далее, извините, бог ради. Во-вторых, она заинтересована в том, чтобы использовать их в случаях, о которых я уже говорила, они будут повторяться.
То есть заинтересованы.
Заинтересованы. Совершенно понятно. Не будет открывать, как вот мы тут уже обсудили Илья эту Михайлович, крышку, когда это будет...
Илья Михайлович хочет добавить. Ну, давайте послушаем Марию Николаевну. Да. Здравствуйте, Мария Николаевна.
Здравствуйте.
Из Москвы слушаем.
Да. Пожалуйста, я отрекомендуюсь как человек добрый, считающий себя порядочным человеком. Mm-hmm. Кошек кормлю, помогаю домским выпускникам и так далее.
Хорошо. Это уже очень-очень много.
Но...
Хорошим человеком.
Но вы послушайте, пожалуйста.
В наше время.
Может быть, это для меня крик души, и мне нужно освободиться. Вот ваши фамилии, имена я тоже знаю, и знаю как людей уважаемых когда-то в прошлом. И вдруг наступил момент, после того, как власть сменилась, уже порядочно как давно, я поняла разницу. Я не понимаю, почему вы не говорите о мотивах, заставляющих, например, Корчагина... И такие и подобных.
Мария Николаевна, всю передачу об этом говорим. Всю передачу.
Извините, я начала слушать с опозданием.
Извините. Всю передачу. Ну, будет повтор, там ночью будет два повтора, в субботу, в 4 послушаете. Сергей из Санкт-Петербурга.
Добрый день, господа. Вот я хотел напомнить о таких вот государственных этих институтах, как сейчас создаваемые народные дружины, вот, и члены всяческих этих российских казачьих войск, часто это одни и те же люди, вот, более засоренных вот мозгов я вот тараканами не видел. Вот, я вот помню, чего творили вот эти вот дружинники в 60-е и 70-е годы, и мне и самому приходилось, так сказать, заставляли ходить в дружину, вламывались там в квартиры диссидентов, избивали верующих, посещавших церковь. И вот сейчас вот в любой момент вот это может сорваться, и вот эта вся вот эта официальная вот эта государственная вот эти вот формирования, они очень легко выйдут из-под контроля. Я вот вчера познакомился с очередным этим казачьим атаманом, он же там это председатель ДНД. Ну, человек, ну, так сказать, явно неадекватен, явно, так сказать, его где-то там, это самое, пуля попала куда-то в голову, вот. И вот это, по-моему, действительно государство само под себя копает эту яму.
Александр Семенович, хочу сказать.
Ну, вопрос правильно очень поставлен. Я неоднократно выступал, да, против этих боевых дружин, тем более, если они еще и по какому-то национальному признаку слеплены. Да, мы помним вот захват Останкина, да, кто там участвовал, союз офицеров, да, допустим, да, сейчас перед кем выступает Борис Миронов? Перед спецназовцами, перед военными, перед отставниками. То есть идет установка именно, да, на создание военизированных формирований, приобретение оружия, а сколько вот этих лагерей летних для молодежи в разных регионах, где их учат стрелять.
Боевые
учат
лагеря, фактически.
Да? Они летние боевые, да.
Вот, поэтому нужно говорить о том, что просто наша милиция не справляется с обеспечением безопасности, порядка и вынуждена придумывать такие вот подпорки в виде вот этих, так сказать, организаций.
Слушатель призвал власть задуматься, что могут они и ее смести со временем. Да. Это очень важный момент, кстати.
Да.
Илья Михайлович.
О роли власти, вот немножко слушатель перебил мою мысль. Я хотел тоже согласиться с Аллой Ефремовной о том, что есть какой-то симбиоз между властью и экстремистами, но в целом нужно сказать также в защиту власти то, что это международная проблема. Это не только проблема России и нищего населения, которое проживает на нашей территории. Это также международная проблема. И мы можем сегодня проследить даже по тому, как растет законодательство, в частности, во Франции. Так называемый закон Саркози 2005 года называется антитеррористический пакет. В частности, в Соединенных Штатах есть патриотический акт 2001 года, тоже с борьбой против террористов. И я обращаю еще раз внимание, что терроризм идет вместе с экстремизмом. То есть виден общий, так сказать, тренд в противодействии не только террористической деятельности, но и в связке с экстремизмом, что, на мой взгляд, в общем-то, заставит нас, экспертов, задумываться о том, что вот эти понятия, к сожалению, законодатель порой смешивает, и в нашем законе это видно. Поэтому вот этот симбиоз действительно существует, этот своеобразный ящик Пандоры, но который уже открыт. Он открытый ящик. Сегодня и нам нужно делать и думать о том, как его закрыть обратно.
Это правильно, но все-таки, вы знаете, наш народ, он не злой ведь по характеру. Не злой народ, если не сильно не доводить.
Но очень озлобленный.
Да, но может быть очень сильно озлобленный. Вот Татьяна Викторовна, она пишет, что, это я вот от себя добавлю, вот то, что было с монетизацией, это можно сказать, экстремизм пенсионеров был, да, потому что довели. Я вам скажу так, если они были бы помоложе и посильнее, они бы такое устроили бы, эти пенсионеры, да, вот, наслушают меня, наверное.
Дело в том, что пенсионеры наши очень внушаемые.
И Татьяна Викторовна, она совершенно справедливо пишет, что в Румынии пенсионеры вышли на забастовки только потому, что у них пенсии менее 50%. Она имеет в виду от зарплаты, видимо. А у нас пенсионеры получают 20-25. Ну, меньше, по-моему, даже не 20-25, а 15% получают.
Вообще так, что нормальное, вот, так что вот так. 60%.
Ну, а взять обман вот
это других, вкладчиков, это в цивилизованных странах 60%.
Жертв всех этих дольщики, пирамид, слушайте, это автолюбителей, это и так же, далее. Это люди, которых выводят на площади, вот, неразумная деятельность власти.
Да, да. Значит, опять же мы говорим об ответственности власти, потому что она же допустила этих дольщиков и монетизацию и все прочее. Леонид Николаевич из Москвы, слушаем вас.
Добрый день. Здравствуйте. Вот я считаю, конечно, самым основная причина всего, что происходит на пространстве бывшего Советского Союза, это изменение общественного строя. О таком строе, который сегодня есть, мечтал только Гитлер. Понимаете? Думающая часть населения не понимает вообще, какую победу отмечают 9 мая. Сегодня уже пора, по-моему, памятники этому человеку ставить, который истреблял столько лет населения, не мог истребить, а тут, понимаете, 25 лет объявили нам перестройку и устроили переворот.
Пока вы показываете, да, вы просто показываете такими вот метафорами, да, что очень много людей умирает, действительно, умирает больше, чем рождается, это трагедия, а все вот опять же из-за этой нищеты. Спиваются люди, 58 лет живут, это много еще. В провинции, вот если вы отъедете на сельское кладбище, вот я заходил, 25-27 лет. От чего там? Ну, там разговариваю. Спился, скололся, убили. Убили, понимаете?
Это значит, проблема молодежи тоже, да?
Это проблема.
Куда пойти молодежь?
Ну, мы об этом всю передачу и говорим, что истоки ксенофобии, экстремизма, это вот как раз в политике власти. Так, Александр Семенович, в принципе, да?
Кстати говоря, есть еще один момент, о котором мы сейчас совсем не говорим. Ксенофобские настроения очень сильны в так называемом мещанском, вот этом, нарождающейся так называемой буржуазии, так называемой.
Это отдельная тема.
О мещанстве. И она очень важная, потому что это не только вот...
Это мы поднимем еще тему передач, включишь деньги, убийство, жена хочет отравить мужа, он там убивает конкурентов. Вот, это совершенно отдельная, важнейшая тема, кстати.
Но я имею в виду, что и ксенофобские настроения в этой среде очень сильны.
Деньги, мещанство, да.
Даже уже с деньгами. Власть, она очень болезненно реагирует, чутко реагирует на то, что угрожает ей самой, да, и мы видим, вот какая неадекватная реакция в отношении там оппозиционных митингов, политиков и так далее. Вот. А болезнь под названием ксенофобия, она не признается таковой, это вот считают что-то временное, что-то пройдет стороной, не так опасно, не так страшно.
А это как ВИЧ-инфекция, это абсолютный вирус.
Александр Семенович, было дело, весь ваш сайт был уничтожен даже, да?
Ну, было, да. Мы это постоянно было, кстати, подвергаемся, да, этим хакерским атакам. И московская хельсинская группа, и другие организации, которые занимаются правозащитной, антифашистской деятельностью. Да, мы чувствуем это внимание, мы знаем списки. Мне вчера позвонил один из наших известных академиков. На каком-то радикальном сайте появилась его фотография в черной рамочке с подписью «Враг». Вот. Это из той же череды, эти все списки врагов, да, в которых включают списки правозащитников, писателей, ученых, которые выступают с обвинениями в судах, которые делают экспертизу. Да, вспомним вот трагическую историю Николая Гиренко. Вот должен сказать, что да, у нас интеллигенция, которая участвует в этой антифашистской деятельности, она не беззащитна, она очень, так сказать, уязвима именно в том плане, что подвергается постоянным атакам, обвинениям со стороны вот этих оголтелых радикалов.
Осталось не так много времени, 5 минут. Румальд Иосифович, слушаем вас из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Только что перед вашей программой по радио «Звезда» выступал генерал ФСБ Михайлов.
Они там все звездят.
Он комментировал, как вам сказать, ну, содержание и действие какой-то военизированной организации.
Так, и что он сказал?
Ну, и сказал, что они делают очень важное большое дело.
О, видите, генерал ФСБ, это спецслужба, да.
Один из руководителей. О чем можно говорить дальше?
Дальше говорить не о чем.
Ну, дальше мы говорить, Сергей, будем.
Сергей, да, нет, но мы-то будем говорить, да. Я имею в виду, что... Нет, я без комментариев,
просто
как бы,
обыграла, да, конечно.
Без комментариев. Ничего, да, Сергей ничего. Из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень быстро. Угу. Очень люблю слушать внятную, мягкую, спокойную, умную речь Аллы Гербер. Спасибо ей большое.
Спасибо большое.
Суть вот такая. Вот, ну, вот смотрите, власть. Развела вот этих гапонов типа Демидов, Якименки и так далее, и так далее. С главным гапоном Сурковым. Создала вот эти военизированные, я говорю четко, военизированные организации, которые тренируются и натаскиваются. Власть окружила себя ими и не видит остальной страны, совершенно не видит. Она не понимает. Сегодня утром в 11-часовой передаче, по-моему, Ашот его звали, хозяин двух там изданий, очень сильно защищал власть по поводу вручения Путину там немецкой премии, антипремии какой-то. Вот. Он просто не понял вот этот Ашот, что скоро, когда по этническому признаку заденут его, так же, как задели грузинов, тогда он будет уже как бы соображать по-другому, нежели там обливать грязью Ходорковских и Гусинских. Спасибо большое.
Мнение Сергея было. Ну что ж, нам надо потихонечку... Время сколько осталось? 3 минутки, да? Ну давайте потихоньку так вот плавно закругляться. Алла Ефремовна. Второй Холокост может быть?
Ой, нет. Второй Холокост быть не может, хотя это просто невозможно, потому что и поэтому, когда наш месседж нашего фонда памяти предупреждения, то я не говорю о возможном втором Холокосте. Ничто не повторяется в природе. Может повториться еще страшнее, не знаю. Но только это не будет второй Холокост. Я не думаю, что будет принято решение, кем бы то ни было, об окончательном уничтожении, я имею в виду, в Европе. Но! Об окончательном уничтожении еврейского народа. Но такое решение уже принято, слава богу, и в других странах Востока. Так что все может быть, но как-то по-другому, иначе. Мир сейчас болен очень, очень болен. И действительно, исламский фундаментализм тут не самое замечательное явление. И нам бы подумать о своем обществе, чтобы оно было здоровее, умнее, сильнее.
Илья Михайлович, вы с Белоруссией тесно связаны, так как вы координатор социал-демократической партии «Громада», да, по московскому региону, ну, кроме того. А вот там у Александра Григорьевича эти настроения распространены, экстремистские, ксенофобские?
Ну, там все стабильно, как на кладбище. Но на самом деле есть закон тоже о противодействии экстремизма, и во многих республиках постсоветского пространства по аналогии приняты такие законы.
А вот такое, как здесь, эти отряды, да, открытые вот эти вот на продаже книг и так далее, выступления.
Ну, если есть какие-то отряды, то совершенно не по этому поводу.
Но,
кстати, не по поводу экстремизма.
Борис Миронов печатает свои книги именно в Беларуси в последнее время.
Но я хотел все-таки сказать о том, что мир тоже глобализируется, и, в общем, эта проблема защиты прав, и в том числе противодействия экстремизму, это не только российская проблема. И, к сожалению, вот последняя моя мысль, которая итоговая, да, заключается в том, что мнение экспертов в этой сфере не услышано. В том числе и международных организаций. Я хотел бы, чтобы оно было услышано.
Хотел бы сказать...
Александр Семенович, вот вы выпустили, ну, в смысле, бюро ваше, да, несколько свежих брошюр. Рекомендую их приобретать. Можно, наверное, и к вам обращаться.
Это есть, да? И на нашем сайте.
И на сайте есть. Чистильщики на московских улиц, скинхеды, СМИ, общественное мнение. Социально-психологические и правовые аспекты ксенофобии. Мифология ненависти. Не допускается разжигание межнациональной розни. Это все отдельные брошюры, так что имейте в виду, товарищи. Господа радиослушатели, 15 секунд, чтобы
последняя фраза. Передачу, великий режиссер Михаил Ром говорил о том, что каждые 20 лет нужно делать обществу прививку от фашизма. Любому, даже сытому обществу. И он сделал такую прививку своим фильмом «Обыкновенный фашизм». Вот хотелось бы, чтобы наши деятели культуры не отмалчивались, не прятали голову в песок, а творили и делали настоящее антифашистское искусство.
Делаю. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер и кандидат юридических наук Илья Расолов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волшек составляет своего рода избранное из культурных программ «Свободы» за минувшую неделю, а также отмечает наиболее яркие новости прошедших выходных. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».